Глава 30. Миновав шлюз, мы оказались на просторной широкой дороге, сейчас заполненной грузовиками фермеров. Сверху лился яркий солнечный свет, исходящий из огромного, идеально круглого отверстия, образованного стенами громадного скального колодца, в котором и находился Форт Энджело. Цилиндрический кратер, замкнутое кольцо гор. Хорошее безопасное место, попасть в которое можно только через шлюз-тоннель, либо сверху, преодолев неприступные вершины. И судя по гладким стенам исполинского колодца, эргономичным зданиям из серебристо-серого пласта бетона, похожим на кольцевые корпуса, огромному металлическому шпилю-ретранслятору, это место существовало еще до утопии. Скорее всего, здесь была какая-то военная база.
Это один из стартовых ангаров-колодцев для кораблей Звездного флота. Разве ты не видишь кольцевую диафрагму наверху?
Да. Теперь я заметил края огромных лепестков на верхнем крае колодца. Если механизмы до сих пор работали, форт в любой момент могли накрыть защитной диафрагмой. Тара, не останавливаясь, гнала по знакомым улицам. Здания, возведенные еще в эпоху утопии, сменялись построенными уже позднее из подручных материалов. Но все выглядело на удивление чисто и прилично. Никакого мусора, никаких разрисованных стен. На первых этажах я видел вывески каких-то магазинов и заведений. На улицах были люди, похожие на тару оливковым цветом одинаковых комбинезонов. Навстречу попадались авто и другие ховеры. В поселении было много зелени, цветов и деревьев, старательно высаженных в огромные деревянные катки. Мы промчались мимо большой площади с аллеей и огромным фонтаном. Из зеленой воды бассейна росла белая мраморная статуя. Я снова узнал крылатого ангела и понял, откуда Тара позаимствовала позу и выражение лица для своей картины. Только здесь вместо винтовки инкарнатор вынимал из ножен меч. Мы неожиданно свернули вниз на подземный уровень и, миновав огромную стоянку, забитую транспортом, оказались у большого грузового лифта. Судя по панели управления, нижняя часть Энджело в несколько раз превышала надземную, и построена она во времена утопии. Вряд ли сейчас умеют изготавливать пластобетон, из которого тут все сделано. «Тут много подземных этажей?» — спросил я, наблюдая, как девушка нажимает иконки на разветвленной схеме.
40 ярусов, 20 жилых, на остальных производства, мастерские, склады, гидропонные теплицы, всякие другие штуки. Раньше до импакта. Тут было секретное место», — охотно пояснила Тара. «Рассказывают, типа здесь ангел нашел ярость, свой звездный корабль, на котором потом улетел на Черную Луну. Он основал тут укрепленную базу, куда начали собираться выжившие. Так появился Форт Энджело 300 лет назад».
«Да, хорошее место». Логика древнего инкарнатора была понятна. Легко защищать, есть где жить, и неведомые строители наверняка оставили немало полезного оборудования. «Куда мы сейчас?» – спросил я.
«Сейчас заскочим в одно место, сдадим добычу», – пояснила девушка, зевая. «И спать. Я за ночь все глаза сломала».
Лифт привез нас на подземный уровень, неуловимо напомнивший комплекс «Муравейник» в Технополисе. Такие же коридоры, правильная сетка, расходящаяся от центральной площади, такие же одинаковые магнитные двери и модули. Только здесь пространство выглядело жилым и обшарпанным от активной эксплуатации. Горели лампы под потолком, стояли скамейки и полные мусора урны. Слонялись редкие прохожие. Некоторые жилые модули, расположенные на главной улице яруса, превратили в магазины или развлекательные заведения, украсив входы граффити или рекламными вывесками. Около одного такого, где на стене были нарисованы скрещенные пистолеты, мы и остановились. Я узнал руку Тары и молча показал на картину. Девушка кивнула, сверкнув белозубой улыбкой. Над гостеприимно распахнутой дверью виднелась надпись на глобише. «Банг-банг». То есть «Пиф-паф» или «Пиу-пиу». Оружейный магазин? Когда мы вошли, зазвенел колокольчик. У длинной отполированной стойки зашевелился продавец. Увидев нас, он расплылся в улыбке на толстом желтокожем лице.
«Джесс, детка, хао».
«Хао, Джан».
Тара дружески хлопнула по подставленной пухлой ладони.
«Ты как, только вернулась из рейда? Вчера тебя вспоминали. Хэнк заходил, про тебя спрашивал. Беспокоится? Вы, кажется, в ссоре. Ха-ха. Да пошел он, Шабби! Выругалась Тара. Джа, папаша на месте? Я вам тут кое-что интересное привезла. А я что, не подойду? Вытаскивай свои железки, Ли. У тебя что, новый приятель? Полголоса поинтересовался толстый Джан, кинув взгляд в мою сторону. Тара обернулась ко мне, держащему узел с нашей добычей, выгруженной из грузового криптора осы. «Джан, это Грей, знакомьтесь».
«Привет, большой парень». «Ух, ну и хватка у твоего друга, Ли».
Он потряс кистью, дуя на пальцы. Пожалуй, я немного перебрал с силой пожатия. Тара, которую все местные называли вторым именем Джессика или Джесс, чуть усмехнулась, бросив на меня одобряющий взгляд, и заговорила с продавцом. Пока они болтали, я разглядывал голографические витрины вдоль стен. В них вращались трехмерные проекции оружия и разнообразного снаряжения. Над каждым висела табличка дополненной реальности, позволяющая рассмотреть образец поближе или ознакомиться с подробными характеристиками. Ножи, пистолеты, дробовики, автоматические винтовки, патроны и обвес к ним, гранаты и броня. Целый арсенал стреляющих и взрывающихся штуковин. Ассортимент у Банг-Банга был весьма впечатляющим. Очевидно, они торговали всем необходимым для рейдеров, и у них же выкупали добычу. Тара приглушенно рассмеялась. Толстый молодой продавец явно был ее давним приятелем. В отличие от многих уже виденных мной обитателей Энджело, Джона, Нокса и самой Тары, явных потомков мононации, Джан был ярко выраженным азиатом. Китайцем, как подсказала всезнающая Мико. С хитрой улыбкой он о чем-то расспрашивал девушку. До меня долетели обрывки сказанных в полголоса фраз. «Твой новый напарник? Города?» А Ханг сказал, что... «Что? Все? С концами?» Первым на стойку высыпалась груда старой электроники, собранной нами в технополисе. Джан скептически скривился, но на столешнице появилось нечто вроде проектора, в которую детали отправлялись по одной. Прибор мгновенно просвечивал запчасть, создавал ее трехмерное изображение и, видимо, проверял работоспособность. Наноассемблеры, конденсаторы Лоренца, управляющие чипы и прочая электронная дребедень. Большую часть китаец небрежно сгреб в большой деревянный ящик, но с десяток отбраковал, буркнув что-то про металлолом. Он же тщательно взвесил и забрал все цветные металлы, добытые Тары с помощью аффинажа.
123 талончика за все, детка», — резюмировал Джан после оценки. «Сущий хлам, только для тебя, Джесс. Заберешь на Вокс или бартер?»
«Подожди, это еще не все», — загадочно улыбнулась девушка.
Она выложила на стол дробовик, портупею и патронтаж, снятые с медведя, и прижала сверху мачете в кожаных ножнах.
«Ага, где нашла? Или повстречались с кем?» — присвистнул Джан, разбирая добычу.
«Сняла с бродяг. Двое устроили на нас засаду около монолита. Пришлось немного пострелять», —
немного рисуясь, небрежно ответила Тара. Я сдержал улыбку. Все-таки моя подружка была очень юна, и это чувствовалось. Видимо, любила немного прихвастнуть для поднятия собственного статуса в глазах таких же юнцов.
«Что, правда? Круто!» — восхитился китаец. «И как ты их вообще?»
«Ну, вообще их завалил Грей».
Девушка немного виновато взглянула на меня.
«Он типа хорошо стреляет».
«Круто! Дай пять, Грей!»
Джан звонко хлопнул меня по подставленной ладони.
«А ты типа опасный парень, да? Может, эти ублюдки теперь не сунутся к нам, а? Говорят, несколько наших уже пропало».
«Вряд ли. Там полная задница, Джа», — ответила Тара. «Еще и стая красаков близко. Наружу лучше вообще не соваться».
«Ну да, здесь-то они нас не достанут», —
согласился продавец, осматривая оружие. Несмотря на молодость, китаец ловко и умело с ним обращался, в мгновение ока тщательно проверив состояние обреза, патронов и мачете.
«Но, честно говоря, дерьмо, Джесс», — заключил он. «Не ходовая пушка, переделанная, да еще и состояние дерьмовое. Патроны вообще хрен знает, кто делал. Радиометки репликатора нет, ножик ничего себе, пойдет. Дам за все еще 25».
«Ти, дерьмо ангела, ты офигел, Джа?» — возмутилась Тара. «Дробовик вообще не меньше полтинника стоит. У тебя такие же по 200 продаются».
«Так то нормальные реплики. А это дерьмо ангела, ты правильно сказала. Оставь себе лучше. Ну, максимум дам 30-ку.
50.
За 50 меня папаша кастрирует. 35, Джесс.
Правильно. Зачем идиотам яйца? У меня еще кое-что. Очень-очень вкусное есть. Поискать другого скупщика?
Поинтересовалась Тара, уперев руки в стойку.
Будь человеком, Джа.
Ладно, 40. И твой поцелуй.
Китаец ухмыльнулся и выпятил трубочкой губы.
«Ага, сейчас. Больше ничего не надо».
Тара вызывающе хлопнула себя по филейной части. Не обращая внимания на их дружескую перепалку, я изучал большое табло возле витрины, содержащее весь ассортимент магазина. Позиций действительно было очень много. Товары на все случаи жизни, но большинство, как я понял, было не в наличии. Их просто могли достать. Валютой служили таинственные талоны. Это было странно. Я был уверен, что в таких обособленных поселениях процветает натуральный обмен. Значит, либо есть система торговли с внешним миром, либо просто введен внутренний эквивалент денег. Тем временем девушка достала связку имплантатов, добытых из кибервагов-бродяг, положив их перед китайцем.
«Дерьмо ангела! Ты распотрошила киборга!» — изумился Джан. «А это? Рабочие? Проверяла?»
Он смотрел на батарейку и нейроинтерфейс, снятый с капсулы, которые Тара аккуратно освободила от защитной упаковки. Кончики пальцев китайца аж задергались от возбуждения.
«Ну ты везучая, Ли!» — с завистью произнес он. «Я даже не рискну оценивать. Надо отцу показать. Пойдемте».
Он осторожно взял нашу добычу, развернулся и прошел в помещение за стойкой. Внутри оказался коридор и несколько дверей. Одна из них вела в большую мастерскую, уставленную стеллажами, станками, приборами и всякими предметами, о назначении которых можно было только гадать. Я заметил даже полуразобранную медицинскую капсулу и скелетный остов штурмового бота. За большим металлическим столом, заваленным всякими штуковинами, работали двое людей. Пожилой лысый китаец и светловолосый белокожий парень. Оба сидели за столом, сосредоточенно копаясь во внутренностях какого-то сложного агрегата.
«Па, смотри, что нам Джесс притащила!» —
протянул Джан, выкладывая на стол имплантаты, батарейку и нейроинтерфейс.
«Здравствуйте, мастер Вонг!» — вежливо поздоровалась Тара. «Как ваши дела? Это мой друг Грей».
Китаец-отец сдвинул на лоб устройство с монокулярами.
«Привет, дочка! Рад познакомиться, мистер Грей. Что у вас?»
Он подкатился на движущемся кресле, сделанном из перфорированного дюралевого листа, и пристально взглянул на нашу добычу, вновь надвинув очки-монокуляры. Через несколько секунд отрывисто бросил.
«Неплохо. 5 имплантатов и нейроинтерфейс с VR-капсулы. Древний, еще со сканером сетчатки, но выглядит неплохо. Сэмми, проверь работоспособность».
Светловолосый парень тоже подъехал ближе. Со стороны казалось, что он тоже сидит на стуле. Но я вдруг увидел, что у него полностью отсутствует нижняя часть туловища. Вполне человеческий торс был закреплен на прямоугольном тубусе с колесиками. На одной из рук до локтя полностью отсутствовала кожа, обнажая металлическую кисть. Лицо парня было совершенно обычным, невыразительным. «Калека — киборг? Нет». Ведь я уже натыкался на останки подобных существ.
Синтетический андроид. Управляется самообучающимся когитором класса бета. Модель сервус. Специализация – обслуживающий персонал широким спектром дополнительно программируемых функций. Вероятно, восстановленный образец. Я сомневаюсь, что уцелели технологии их производства.
Первым синтетик продиагностировал круглую батарейку. Нечеловеческая моторика. Его движения оказались уверенными и неуловимо точными. Для вердикта потребовалось не больше 10 секунд.
«Радиоизотопный термоэлектрический аккумулятор, емкость 2 миллиона солар-часов, уровень заряда 76%, полностью исправен», — говорил Сэмми абсолютно человеческим, немного усталым голосом. Модуляция и интонации немного напомнили Кейт-7. Вероятно, это особенность речи всех когиторов.
«Не всех. Просто у функциональных моделей не производится индивидуальная настройка речевого аппарата».
Следом он взял в руки нейроинтерфейс. Тут процесс был более сложным. Из кончиков металлических пальцев полезли тонкие усики щупов, мгновенно опутавшие все устройство. Синтетик с помощью иглы коннектора подключился к разъему. Потом вдруг разобрал и собрал нейроинтерфейс на несколько частей. Нейронный интерфейс с цифровым детектором сетчатки. Модель Eidos-13, производитель сферы миров, полностью исправен.
«Подлинник», — улыбнулся Вонг. «Настоящий раритет, дочка. Да еще и в исправном состоянии. Такие делали примерно до конца 21 века. Потом перестали. Был какой-то крупный техноинцидент. Отличная добыча. Поздравляю. Отец бы тобой гордился».
«Это все Грей. Новичкам везет», — пробормотала Тара, расцветая улыбкой. «За него много дадут, мастер Вонг?»
«Дай-ка мне минутку».
Китаец достал свой вокс, прикрепил его на висок и погрузился в размышления. Очевидно, он ушел в себя, пробивая стоимость в базах, а может, консультируясь с кем-то по внутренней сети.
«Значит так. Батарейку я сам заберу, пригодится», — очнулся он через пару минут. «Дам 500, больше никто не предложит. А вот Eidos — штука редкая и дорогая. Пригодится в медкоме, в любой вирт-тренажерке. В городе вообще с руками оторвут. Прямо сейчас наши дают 5800. 10% мои комиссионные. Если дождешься торговца, в городе легко найдем покупателя и за 10 000. Могу взять на хранение за процент, если боишься у себя оставлять».
«Прямо сейчас 5800 дают?» — вкрадчиво спросила Тара чуть изменившимся голосом.
«Ага, но это плохая цена, сразу говорю. Может, подождешь? Могу взять на реализацию. Или продавать?» — тонко усмехнулся старый китаец.
«Продавать!» — выдохнула чуть покрасневшая Тара.
«Я не разбирался в здешних ценах, но девушка выглядела как человек, сорвавший джекпот».
«Ну, как хочешь. Тогда продаю», — с сожалением цокнул языком Вонг и продолжил после небольшой паузы. «Готово, дочка. Отправил тебе 5220 на вокс».
«Спасибо, мастер Вонг», — поклонилась Тара.
Она вообще вела себя очень почтительно с пожилым китайцем, как с уважаемым старым учителем. Возможно, так оно и было.
«Ну что, Джесс, заказывать тебе анаконду?» —
вполголоса проговорил Джан, касаясь ее локтя.
«Пока еще вроде есть один комплект. Завтра уже заберешь».
«Заказывай», — решительно кивнула девушка. «И еще, Джа, нам нужно подобрать шлем и кирасу к третьему Фоксу, Грею».
«Без проблем. Пушку нормальную не надо. Как раз появился очень хороший, почти новенький Суворов». «Подождите, дети», — вдруг мягко прервал их Вонг. «Давайте закончим. Вы же еще принесли импы. Сэмми, проверь».
2 глиальных биочипа необратимо повреждены, инфолинк частично поврежден, цифровой глаз частично поврежден, гипнодон полностью исправен», — произнес синтетик монотонным голосом, изучив устройство.
«Мико, что такое гипнодон?»
«Аугментация нервных центров. Грубо говоря, имплантат-подчинитель. Заставляет выполнять команды, в том числе и удаленно».
«Да, варварски ты их выковыривала, дочка», — поотечески пожурил отец Джана. «Забыла, чему учили?»
«Времени не было, мастер Вонг», — оправдывающимся тоном произнесла Тара, виновато глядя почему-то на меня.
Китаец, осуждающий, цокнул языком и продолжил.
«Ладно. Сэмми, кто производитель импов?»
«Радиометка не обнаружена. Найден неизвестный символ».
«Выведи изображение», — приказал Вонг.
Синтетик исполнил приказ, и перед нами появилась увеличенная трехмерная проекция одного из имплантов. На матовой поверхности горел ломаный зеленый зигзаг, похожий на трезубец горной вершины, если смотреть сверху, и на клыкастую усмешку, если перевернуть символ.
«Дерьмо, ангела!» —
неожиданно выругался мастер Вонг, срывая с себя очки-монокуляры и вскакивая с места.
«Дерьмовое дерьмо, ангела! Откуда тут? Ты где их взяла, дочка?»
«Из кибервагов. Мы с Греем прикончили 2 бродяг возле монолита», — пролепетала побледневшая Тара. «А что это за знак, мастер Вонг?»
«Сын, Тара! И ты, мистер Грей!»
«Смотрите и запоминайте, если никогда не видели», — проговорил китаец, указывая пальцем в зеленый зигзаг. «Не думал я, что придется столкнуться. Это метка лаборатории Аскала. Техноманта, которого раньше звали Айсберг».